Глава вторая. На выставку бывших достижений бывшего народного хозяйства Илья Карамазов пришел в половине двенадцатого. Он не опасался засады. Сила была с ним. Сила подсказала, что засады не будет. Конечно, визирь не придет. Это не его дело держать в руках оружие. Власть предпочитает убивать чужими руками. Благо, их всегда находится достаточно. Но прототип силы... тоже неплохая мишень. Илья пошел вдоль длинной череды маленьких магазинчиков. ВВЦ. Какое славное место для торговли ширпотребом. Огляделся, прикидывая маршрут отхода. Он встретит Шевченко здесь. Вряд ли кто-то еще вмешается в поединок. Во всяком случае, утром он такого желания ни у кого не почувствовал. Вот только погода подкачала. Свет резал глаза, как наждак. Илья заглянул в один магазинчик, только тряпки, в другой — собачья жратва, поводки и прочий дребедень. В третьем ему повезло. Из десятка темных очков на витрине он выбрал самые темные и узкие. Если девушка-продавец и удивилась столь несезонной покупке, то никак этого не показала. Покупатель всегда прав в своем стремлении избавиться от лишних денег. Илья молча примерил очки, посмотрел в зеркало. Да, конечно. Теперь он стал более запоминающимся. Зато мир погрузился в полумрак. «Вам очень идет», — сказала девушка. Карамазов кивнул, достал деньги и расплатился. Он не вор и не грабитель. Он избранный. Он посланник тьмы. «Не скучно здесь работать?» — спросил Илья. Девушка, непонимающе, улыбнулась. «Я вот о чем», — конкретизировал Карамазов. «Изо дня в день одно и то же. Приходят люди, покупают всякую дребедень, уходят довольные. Зарплата, проценты, подружки из соседних палаток, идиот-хозяин. Одно и то же каждый день. Любая работа такая». Девчонке явно стало интересно. Покупателей больше не было, а этот парень казался достаточно симпатичным, чтобы с ним захотелось общаться. «Скажите, что, у вас не так?»
«Нет».
«Ну и у нас вовсе не скучно. Вот такого покупателя, как вы, еще не было». Илья кивнул. «Да, я необычный покупатель». Девушка перестала улыбаться. В голосе симпатичного юноши что-то было не так.
«Если бы сегодня был нормальный, правильный осенний день, — объяснил Илья, — то мне не пришлось бы покупать темные очки. Вы бы меня не увидели и не запомнили».
«У нас столько покупателей каждый день. Всех запомнить...» Девушка явно испугалась. Илья развел руками.
«Да нет, меня бы обязательно вспомнила, я знаю».
Он перегнулся через прилавок, и девушка отшатнулась к стене.
«Скажи, ты в детстве была хорошей девочкой?»
«Нет, наверное». Она затравленно огляделась. Между ней и дверью на улицу стоял Илья. К двери, ведущей в подсобку, тоже пришлось бы бежать мимо него.
«Так я и думал».
Илья расстегнул плащ. Девушка завороженно проследила за движением его рук. Сейчас в ее голове металось все, что она читала или слышала о психопатах и насильниках. Как обмануть их? Как заставить поверить себе? «Ты мне очень нравишься», — быстро сказала она. «Ты очень симпатичный. Давай встретимся». Лицо Карамазова вздрогнуло.
«Вам всем надо одно», — прошептал он. «Только одно».
Он достал из кобуры под мышкой пистолет, и глаза девушки расширились, потемнели. «Не надо», — прошептала она.
«Разве я этого хотел?» — с удивлением спросил Илья. «Но ты ведь меня запомнила. Тебе сразу захотелось меня унизить, поиздеваться, так?»
Она кивнула, уже не понимая слов, не видя ничего, кроме оружия. «С психопатами надо соглашаться. С ними нельзя спорить». Илья выстрелил. Настечки глушителя у него не было, и он дернулся от звука выстрела, словно стреляли в него. Было ли слышно снаружи? Он метнулся к окну, больше не глядя на упавшую девушку. Да, необычным выдался для нее этот рабочий день. Шевченко шел мимо магазинчика. Совсем рядом, метрах в пяти. Кажется, приостановился на шаг, но так и не посмотрел в его сторону. Илья покачал головой. «Очень уж все просто». Он открыл дверь, шагнул на свет, окинул взглядом людей вокруг. Немного. Начнется паника, и никто его не запомнит.
«Николай», —
сказал Карамазов в спину Шевченко. Полковник сделал еще шаг, остановился. Медленно, неуклюже повернулся.
«Отъелся ты, командир.
В штабе тебе сидеть, а не воевать».
Мгновение они смотрели в глаза друг другу. Потом Шевченко потянул из-под полы плаща пистолет.
«Надо же, и у него Стечкин. Экипировала власть своего пса».
Карамазов выстрелил от пояса. «Это было так же легко, как с ехидной продавщицей. Нет достойных соперников, когда внутри тьма». Шевченко качнулся, заваливаясь на спину. Карамазов скинул Стечкин, дал короткую очередь в небо, полусалют, полупредупреждение прохожим. И прохожие оценили широкий жест. Метнулись веером во все стороны. Опустив руку с оружием, Карамазов подошел к полковнику и поймал его взгляд.
«Привет, падла!»
Нацелив пистолет в грудь Карамазова, сказал Шевченко. Костюм на его груди превратился в лохмотье, но крови не было.
«Бронежилет!
Нечестная игра!» В глазах Шевченко не было ни сомнений, ни желания продолжить разговор. Илья ошалело увидел, как палец полковника жмет на курок.
«Неправильно! Тьма обещала!»
Удар почему-то в спину. Вспышка боли. Карамазова швырнула на асфальт рядом с Шевченко, который начал стрелять, но мишень уже сместилась. И пули прошлись по стеклам магазинчиков, по зонтам над опустевшими столиками маленькой закусочной. Темные очки, стоившие продавщицы жизни, слетели, хрустнули на асфальте. В падении Илья успел пнуть полковника, и тот перевернулся на бок, прекращая огонь, неуклюже поднимаясь в своем громоздком, наверняка третьего класса защиты, бронежилете. Илья встал, попытался обернуться, добить врага. Мелочь, что левая рука онемела и повисла плетью, но рядом свистнула еще одна пуля.
Прототип силы пришел не один. Первый раз в жизни Карамазов бросился бежать. Не отступать с места неудачной акции, а именно бежать, спасая жизнь.